зовут Александр, но чаще просто Яшников. Я сотрясатель эфира, байкер и ловец жизнеутверждающих историй.
Я Олег Луговых, спортивный обозреватель, заядлый путешественник, влюбленный в самолеты. И еще мы общаемся с интересными людьми под серебряным дождем.
Слушайте шоу «Уральские горки» с 8 до 10 утра.
Разбудим, прокатим с ветерком.
Продолжается эфир шоу «Уральские горки». Все происходит в Екатеринбурге. Мы обещали вам буквально час тому назад, когда выходили с Олегом Луговых в эфир. Меня, кстати, зовут Александр Яшников, что у нас сегодня будет очень-очень статусный, мудрый, долгожданный гость. И вот он уже, между прочим, находится среди нас и скоро окажется в эфире. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну, напомню о том, что у нас находится Михаил Лобковский. Это психолог экстра-класса с 30-летним стажем, ведущий передачи «Взрослым о взрослых» на «Серебряном дожде» в городе Москва.
Да.
Каким образом вы попали сюда, в Екатеринбург? Вообще, первый вопрос. Вы впервые в Екатеринбурге?
Нет. Или
уже было с лекциями или...
Исключительно с лекциями. Мне так понравилось, что я и продюсеры решили продолжить. И, ну, я вообще много лет читаю лекции, в разных городах и странах читаю лекции. В Екатеринбурге была феноменальная история, то есть я не думаю, что меня здесь кто-то знал, здесь никогда не был. С первого раза продали полностью весь зал, еще человек 70 вообще не могли попасть в зал. И как, есть такой любимый анекдот, как у Буратино сломалась нога, и папа Карло проделал ему колесо. И пошло-поехало. Так и со мной. Ноги целы, но я теперь езжу каждый месяц.
И это абсолютная
и
правда.
И мне нравится все больше и больше, потому что очень приятная публика. Такие, ну, толковые достаточно вопросы. Я же не только лекции, я не сколько лекций читаю. Это такой жанр интересный. Публичные консультации. То есть люди, я минут 10 рассказываю, а потом я отвечаю на вопросы. Это создает всю атмосферу вечера. Во-первых, это непредсказуемо. Я не знаю.
Но это как встреча с артистом вообще.
Да, я не знаю, о чем будут спрашивать. Нет, они не про меня, они про себя спрашивают, в отличие от артиста.
Это ясно.
Вот. И ты не знаешь, о чем будет разговор, кто пришел сегодня, и как оно все устроится. И это очень интересно. Вот. И даже я очень часто летаю, мне уже напрягать стало на самолетах летать. Но даже это не препятствие. Просто люблю, мне вас вообще нравится. Еда, кстати, хорошая в городе.
Это я очень приятно слышать. А тема лекции у вас каждый раз разная? Либо вы приезжаете и как бы так год откатываете, как музыкант, концерт, одну и ту же программу?
Вот я хочу сказать, во-первых, нет, разная тема, но мое отличие от музыкантов, очень интересная тема, знаете в чем? Вы не можете музыканта не то что раз в месяц приглашать, вы даже раз в два года не можете приглашать. Знаете почему? А на репертуар то же самое, второй раз люди не придут. То есть музыканты имеют периодичность огромную, то есть чтобы ту же группу или того же человека пригласить туда, нет, 2 года, 3 года. А у меня другая история. Чем чаще я бываю, тем больше людей приходит. Это как сериал, в котором есть время продолжения. Берешь какую-то тему, например. Тему можно условно разделить на 3. Первый про самого человека. Второй про его отношения с другими людьми. Ну, обычно про мальчиков и девочек, конечно. Такой есть хит под названием «Как выйти замуж». Просто... Вот хоть 5 раз в неделю делай, 5 раз зал будет полный.
Это, наверное, вообще большинство аудитории,
ну, да,
да,
ну, на девушки, эту тему. Да. А третье – это про детей. Ну и про отношения семьи, школы, детей и так далее. То есть, если условно лекции, потому что они очень разнообразные. Следующий вообще будет про работу, деньги и там самореализацию. Вот. А есть какие-то детские темы, есть темы про любовь и так далее. Вот. Ну, мне самому интересно. Я живу как бы по своим правилам и занимаюсь только тем, что мне нравится. А лекции я читать люблю.
Можно сказать, что, в принципе, наверное, даже лекции ваши делают те, кто приходят. То есть вы сказали,
конечно.
10 минут, да.
Дайте вам пример приведу конкретно.
Хорошо, давайте.
Идет обычная лекция про подростка. Ну что такое подростки? Хамит, мать не слушается, учиться он не хочет, все время огрызается.
Залипает в интернете.
Да, ЕГЭ сдавать, он не знает, что он будет делать и так дальше. Ну, то есть это 115 лекция на одну и ту же тему. И вдруг записка. Михаил, моему сыну 15 лет, он встречается с 30-летним мужиком. Что мне делать? Так, я тут же вспомнил анекдот, как еврей приходит к раввину и говорит: «Рэбби, у моего сына в ухе кольцо, что это значит?» Он говорит: «В каком? В правом или в левом?» «Я не помню, по-моему, в обоих». Он говорит: «Ну тут 2 варианта, он или пират, или гей». Он говорит: «А как я пойму, гей он или пират?» Он говорит: «Ты когда домой шел, ты корабль во дворе видел?» И сразу разговор вообще на другую тему. И я этого не знал, и публика этого не знает, этого никто не знает. Я могу прийти завтра, например, с той же темы, это будет вообще другой вечер, другой рассказ, потому что, правильно вы сказали, люди, которые приходят, они создают и всю атмосферу, и даже тему, вы не можете говорить именно одну и ту же тему. она корректируется в зависимости от интересов вот тех конкретных людей, которые сегодня там в среду в 8 вечера пришли в этот зал.
Михаил и Олег, мы все ходим вокруг да около. Как в этот раз называлась ваша тема? Тема вашей лекции.
Если я так точно помню, как получить удовольствие от жизни.
То есть односложно нельзя.
Наверное, Россия — страна страдальческая. Это психология, это менталитет, это и церковная идея во многом тоже. То есть есть определенный культ страданий. Эта тема очень актуальная, потому что у нас больше не про жизнь, смотрите, какая история. Даже я вынужден говорить, смотрите, не удовольствие от жизни. Слово удовольствие носит порочное, а радость от жизни. То есть даже на этом уровне. Мы говорили о том, что, например, все боятся, когда хорошо, за это платить придется. Это правда. Наша российская-то идея, да, что как это посмеялись, что-то такое, прослезились. Ну, короче,
по Достоевскому вы имеете в виду?
Нет, Достоевский — это вообще фанат просто страданий. Как и Толстой. Вот. Да, и они, кстати, тоже влияют на культуру. Ну, великая русская литература свой след, слава богу, тоже оставила.
Насколько я помню, вы как-то говорили, да, что они оба больны были.
Ну, один был болен диагностирован, а я все время вспоминаю, ну, они оба гении. Хотя Толстого я не люблю, а Достоевский великий, я
считаю. А болен все-таки Достоевский,
да? Нет, Достоевский, да, у него была эпилепсия, это известно. А Толстой в каком-то смысле был таким борющимся с собой ханжой, потому что был настолько порочный, что даже семья его стеснялась в юности, в чем там вытворял. И он все время любил про вот это непротивление зла, насилие и остальную фигню. При этом сам был очень тяжелый в доме для жены. А детей он вообще как бы на них не реагировал, когда они, пока им лет 20. Знаете, какая неприятная картина, когда родные дети, у них было много же детей, да? Выходит, папа с ними не разговаривает, они выходят на крыльцо, видят, как папа специально школу построил, с чужими детьми возится. Со своими ему неинтересно было.
На моего соседа похож, только он школу не построил.
Вообще, я хочу сказать, еще Фрейд заметил, что когда человек что-то проповедует, у него там слабое место. Потому что тот же Достоевский, бедолага, который был игрозависимый, как я говорил, лудоманом он был. Он пытался сорвать со своей жены там последнее украшение, шарфиком изложить. Я был, кстати, в Баден-Бадене, где он играл в казино. Но при этом вот про слезинку ребенка сколько хочешь. Это все, я не хочу, как я как дебил выгляжу, конечно, такими рассуждениями. Любой литературовед мне сейчас просто в рожу плюнет и скажет: Михаил, не надо вот это сейчас людей великих говорить. Я не об этом.
Давайте про радость жизни.
Да, это я хочу сказать, что и они, и русская литература, и церковь, и вообще психология и менталитет, оно про не как вот удовольствие получать, да, а как вот как бы маяться все-таки, как бы страдать и из-за этого попасть почему-то в рай. Не уверен с этим. Потому что если человек, который страдал, по идее, он в раю тоже должен страдать. У него же голова его же, психика-то его, и что там должно что-то измениться. А я все-таки стараюсь, я не хочу сказать проповедовать, чтобы как Фрейд не решил, что я сам такой, знаете, грустный комик. Обычно писатели-сатирики и комики с клоунами, они в жизни же грустные, депрессивные. А я так живу. То есть я от жизни получаю удовольствие. А мне жизнь нравится моя. Я пытаюсь это как бы до людей донести, потому что в этом смысл жизни. Смысл жизни в самой жизни в том, чтобы получать все-таки от нее радость.
То есть вы агностик, если разобраться тонко. Смысле, да.
Давайте сделаем небольшой перерыв на несколько минут, а после перерыва продолжим.
Послушаем радостную музыку и вернемся к Михаилу.
Уральские горки на серебряном дожде, Екатеринбург. 88.8 FM. Вы слушаете «Серебряный дождь» 88.8 FM.
Очень интересный момент насчет шести правил жизни, ваших шести правил жизни, когда вот я первый раз прочитал их, вроде бы все просто, да, смотришь, все понятно, даже не то, что просто понятно, но когда попытаешься им следовать, тут начинаются всякие проблемы. Вот вы можете сейчас озвучить эти шесть правил и с какими...
Из-за одной проблемы?
Нет, хотел бы сказать, вот на ваш взгляд, наиболее сложное для выполнения из этих шести правил.
Ну, они все непростые, потому что я предупреждаю сразу, если вы хотите. Во-первых, давайте разберемся, что за правила и зачем, в чем смысл.
Да, давайте, по порядку.
Люди не понимают. Значит, мы говорим о невротиках. Люди, которые не получают от жизни удовольствия, которые живут во внутреннем конфликте с собой, с окружающим миром, которые, как правило, очень тревожно, испытывают чувство страха, что абсолютно отравляет их жизнь и так далее. Почему они такие получились? Потому что они так формировались в детстве. Человек формируется до 5-8 лет практически полностью. В каком смысле? Он находится в среде, ну, родители, например, да, и вообще среда, которая формирует у него определенные психические реакции. Всю свою жизнь мозг работает как компьютер. Вот нам сейчас, мы люди взрослые, нам уже не 5 лет, но любая жизненная ситуация оценивается мозгом как аналог детской ситуации. Я постараюсь медленнее говорить, чтобы было всем понятно. То есть мы сейчас живем с какой-то взрослой жизнью, в этой взрослой жизни мозг вычленяет совсем примитивные вещи, и когда он находит аналог, как вы реагировали в 5 лет, он вам выдает ровно эту реакцию. Понятно, да? То есть как мы пишем, как мы ходим, как мы шнурки завязываем, на автомате же делаем. И наше принятие решения, наши переживания, они также на автомате. Возьмем самый интересный пример – любовь. Угу. Если ребенок боялся родителей, они орали, били его, разводились, папа забывал после развода, когда у ребенка день рождения. Мать орала, какого она урода родила и так дальше, лучше бы делать аборт. А он же любит родителей своих. Он начинает любить и бояться одновременно. Он начинает любить и страдать, потому что он не знает, любит ли его и так далее. Когда этот ребенок вырастает, он вступает в отношения с такими же невротиками, с которыми он тоже страдает. Но это для него любовь. Почему? Потому что он испытывает ровно те же чувства, что испытывал в 3 года. Я понятно же рассказываю?
Конечно. Да, да. Подобное вот, притягивает да. подобное.
И это тоже правда. Угу. И у него любовь – это есть, в общем-то, переживание детских эмоций, там больше ничего нет. И для того, чтобы их пережить, он вот это все испытывает. Так вот, эти 6 правил, они меняют психические реакции. Если я сейчас умничать начну, я скажу еще нейронные связи.
То есть, и вы... это нам понятно, черт да. возьми.
И это, то есть, как бы предлагается совершенно другой сценарий поведения, повторяющийся так, как они повторялись в детстве. Это ломает невротические вот эти связи нейронные детские и формирует здоровую психологию. Ну, например, вот вы принимаете какое-либо решение. Ну, неважно какое. Что съесть на завтрак, пойти направо или налево, жениться или разойтись, пойти на эту работу, потому что она денежная, но я ее не люблю, или вот на та, которая типа без денег, но это мое любимое занятие. Ну и так далее. Да. Угу. Психика уже все определила. Исследования мозга показали, что он принимает решение на 20 секунд раньше, чем вы формулируете. Согласитесь, 20 секунд – это вечность. То есть вам кажется, что вы это решили, а там уже все принято. Так вот, есть одна мотивация, в которой нет вообще никакого смысла. Я ем то, что я люблю, я работаю там, где мне нравится, мне плевать на деньги, я одеваюсь то, что мне нравится, а не потому, что это практичная там или теплая одежда и так далее. То есть вы должны каждый раз, принимая решение, выбирать только одну мотивацию. Стараться делать только то, что вам нравится. Дальше не делать то, что вам... Это вторая часть этих правил. Второй пункт. Не делать то, что не нравится, ни ради чего вообще. Например, многие глянцевые журналы любят говорить о том, что залог счастливой семейной жизни – это компромисс. Компромисс – это залог похода к онкологу или кардиологу на самом деле. Потому что такое компромисс? Это вы не согласны, у вас все просто против, но ради мира на земле вы готовы прогнуться. Это, собственно, есть компромисс. Это неправильно, это нездорово.
А как же, когда нам говорят, что семья, эта работа не нравится, но ты должен делать,
потому
что у тебя
обязанности? А не надо жениться на людях, с которыми тебе надо потом всю жизнь работать. Жениться надо по любви, тогда работать не надо будет.
Но это сначала конфетно, скажем, букетный период.
Это и влюбленность, да, но когда люди становятся зрелыми... Нет, залогом в семейной жизни такой реально на многие года – это стабильная психика, а не компромиссы. Но вы не должны делать то, что вы не хотите. Чем быстрее вы разведетесь, я вам честно скажу, если окажется, что это был неправильный выбор, а вы ведете себя естественно, как вы реально хотите себя вести, то окажется, и так часто бывает, что этот человек вам просто тупо не подходит, и работает вам не подходит, и много что не подходит. Но для этого надо быть самим собой и жить вот как в этих правилах написано. В этом нет трагедии. Но вы хотя бы начнете понимать, что вы хотите на самом деле. Вы хотя бы начнете работать на той работе, которая вам нравится. И жить с тем человеком, которого вы любите, не в конфетный этот период, да, а реально, как взрослый человек. Потому что вы понимаете, нельзя, чтобы человек тебя, как вам сказать, чем-то устраивал, чем-то не устраивал. Это же родители так первые привносят такую мысль, что типа ты хорошо учишься, мы тебя любим. Плохо учишься, мы тебя не любим. Маме помогаешь – любим. Маме не помогаешь – не любим. Это влечет за собой, называется, расчлененку. То есть, как сказать, ну, моя жена, типа, она... Ну, не, она не страшненькая, ну, может, дурка. Ну, не, ну, она ко мне, в принципе, устраивает.
Такого не должно быть.
Ну, она тебя или устраивает, или не устраивает. Конец рассказа. Притом вся. Все сразу.
От и до.
Да, но для этого человек должен сам себя устраивать. Он должен сам себя принимать от и до. А что получается? Вот мы здесь сидим втроем. Я не верю, что мы все трое себя принимаем полностью. Мы как-то обычные люди рассуждаем, но это мне нравится в себе, это не нравится. Так мы к людям так же относимся.
А как же утверждение французского писателя Бекбедера, который говорит о том, что любовь живет 3 года, и не более того? А некоторые мужчины говорят, что женщин и машины надо менять каждые 3 года.
Я знаю, что еще вспомнил в связи с этим. Когда мужчина открывает женщине дверь в машине, знаете?
Нет.
2 раза в жизни. Или машина новая, или женщина новая. Так вот, не сразу, да, шутка пошла, но хорошо.
Не, она дошла, мы просто тут еще девушки сидят, мы думаем, можно ли смеяться? Уже бы рассмеялись. Извините, девушки.
Да, что я хочу сказать. Мы про Бекбедера говорим, да. Писатели здоровые не бывают по определению. Я страдаю за это, потому что я люблю позитивную литературу, ее в природе не существует. Такие, как Марк Твен или Бернард Шоу, их там 2 человека на 1 000 000. Остальных, Чарльз Буковских и другие, которые все, чем хуже, тем лучше, как говорил отсюда. Поэтому у нее такой взгляд на жизнь. Понимаете? Что она живет 3 года. Потому что в его жизни не было постоянной любви, например, родителей. Он не очень думал, что они его любят, не очень этому верил. И ему кажется, что это так у всех должно быть. И через 3 года... А знаете, какая это идея? А вы знаете, что собаки, например, взрослых щенков не трогают, да? Угу. Потому что от них пахнет щенками. Бывает, родители не трогают своих детей, пока они совсем мелкие. Ну, то есть там 3 года, 4 года. А когда ребенок уже подростком становится, уже вообще другие отношения. Там мат-перемат, крики, скандалы. По голове он может тоже получить от папы легко и так дальше. То есть я как предполагаю, откуда у таких, как Бекбедер, вообще такие идеи берутся. Что это вообще вечно не продолжается, да? То есть у него была такая жизнь, и вот, притом детская жизнь, не взрослая, что пока он был маленький, его не трогали. А когда он вырос, его сразу стали трогать. Ему кажется, что и взрослые так живут. Я понятно рассказываю, да?
Конечно.
Это на самом деле неправда. Потому что вы сами знаете, есть такие люди. Вот, например, бывает так, на море выйдешь куда-нибудь в Европе, ходит такой старик, немцы, да, со старушкой лет по 80 за ручку. А он ее там из лошади кормит. Как они прожили-то? Ну, как-то же они прожили таким образом.
Мы сейчас с вами 2 правила, по-моему, затронули, успели, да? Еще остается 4.
Третье правило. Ну, последние 3 технические, я хочу сказать о тех концептуальных. Третье правило сразу говорит, что тебе не нравится. И там есть одна очень интересная деталь. Говорить ты можешь только 1 раз. Например, вот, ну, не знаю, там, по работе или дома. Там, мне неприятно, как ты себя ведешь со мной. Если будет продолжаться, мы там отношения закончим. Человек услышал, он не идиот, он не глухой. Он вас услышал. Он не собирается ничего менять. Вы не можете ему говорить: а я же тебя просил, мы же договаривались, ты же обещал. Это чистое нытье и поведение жертвы. Ты понимаешь, что он не собирается ничего менять. Принимай решение, у тебя их 2. Или тебе уже все нравится, или до свидания. Жестко? Да. Но так ты можешь начать жить все-таки, не будучи связан, как у нас говорят в Кремле, системы сдержек и противовесов. То есть ты будешь себя вести, как тебе удобно. Я могу сказать про себя. Я не страдаю от того, что, ну, как бы с таким поведением. А я, ну, я всех предупреждаю, что если жить по этим правилам, может для начала лишиться денег и людей. Это правда. Я сходу лишился примерно 15 тысяч евро в месяц. Мне не понравился мой начальник, там на телевидении дело происходило. Я прямо волновался, сказал: слушай, ты мне не нравишься на утро. Прям ночью не спал.
Вот, Михаил, мы как раз все время хотели к этому подгрести.
Да, хотел сказать: до свидания. Говорит: а хотя бы приходи раз в месяц. Говорит: нет, мне не нравится с тобой разговаривать. Работать. И все. И деньги прям как с куста. Я, конечно, переживал, деньги большие на самом деле. Но по-другому никак. Или так вы живете, или вы обслуживаете ваши деньги.
Вот этот процесс длительный был, неудачи. Потом,
слушайте, и когда я этим занимаюсь вот это? 3 года. Я сейчас я всем забываю, мне уже лет-то немало, я забываю хронологию. Мне кажется, 3 года этим занимаюсь. Я еще не достиг ситуации, когда это на автомате все. Но мне многие проблемы удалось решить, и одна из проблем: я хорошо себя чувствую, мне нравится моя жизнь. И я с утра прямо мне хорошо бывает. Потому что у невротиков, а я был очень тяжелым невротиком, у них чувство тревоги же, оно прямо с утра начинается.
Только проснулся, да?
Ну, конечно. Вот это вот, и ты не понимаешь, что опять не так, почему. Вот это вот страдания долголетние, да, они мне как бы закончились. Я реагирую, конечно, и переживаю, но чем отличается здоровый от невротика? Здоровый переживает из-за реальной ситуации, а невротик переживает из-за того, чего вообще нет. Ну, типа, что в старости будет, а если заболею, а когда мы помрем, ну и так далее. То есть у него все нормально, но он думает именно об этом.
На упреждение.
На упреждение, да. Чем, собственно, и отравляет себе жизнь.
Небольшой перерывчик сейчас сделаем мы опять. Дело в том, что нужно нам
переварить.
Да,
переварить все, что было сказано.
Тоже, да. А через несколько минут продолжим.
Вы слушаете «Серебряный дождь». 88,8 FM. Вы слушаете «Серебряный дождь». 88,8 FM.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Лобковский, психолог экстракласса.
Три правила, они интересные. Значит, четвертое правило. Не отвечай, когда тебя не спрашивают. Я обычно такая, меня развлекала, очень тупой. Когда приходит пациент в консультацию, мы с ним сидим, я говорю, что-то жарко как-то стало. Говорит, не, нормально. Я говорю, вообще спрашивал о чем-то. И даже когда он понимает, что есть такое правило, что приходит тот, кто знает, старается не отвечать ничего, он больше минуты не выдерживает. Угу. Это правило учит переносить дискомфорт.
То есть промолчать надо, да?
Да. Люди не умеют молчать. Тревожные люди сразу пытаются свои две копейки вставить. Угу. Пятое правило. Отвечай только на вопрос. Потому что если вы врете или вы оправдываетесь, то есть, ну, как бы много говорите, да, вы что-то боитесь. Это вопрос страха.
То есть как-то односложно, да, получается?
Ну, например, вот вы проспали на работу. Угу. Вам говорят, ты что опоздал? Вы говорите, ой, я тут с пожара старуху одну спас. Ну, вы врете, иначе вы боитесь. Или гости пришли, я поздно лег. Вы оправдываетесь, опять что-то боитесь.
А что нужно говорить, чтобы я не поставить себя вот?
И
просто
все.
Проспал и все?
Это все. Кому надо,
и только правду,
дальше.
Да?
Почему проспал? Вы отвечаете дальше. Угу. Но впереди паровоза бежать не надо. Ну, а шестое правило, выясняя отношения, говорит только про себя. Дело в том, что, например, ты козел, это наезд. Почему ты так ведешь себя со мной, это жалоба. А используя местоимение первого лица только лишь, вы человека не трогаете, а вы говорите просто про свои чувства. Мне не нравится, я так не хочу, мне это неприятно. И тогда, как бы вы говорите о себе, его вы вообще не рассматриваете, никак не задеваете. Но шестое правило, оно как бы имеет отношение к третьему. Угу. Вы это говорит, может, и один раз, как я уже сказал. А второй раз вам придется что-то с этим делать.
Понятно. Ну вот, если так...
Все правила, все шесть
все
у нас.
Все шесть, да.
Ты у нас просто считаешь очень внимательно.
Недовес какой-то.
Нет, все нормально, крышечки я
заставлю. В руках весы, калькулятор.
Просто вот, если взять, я думаю, что этот вопрос вам часто задают, когда взять, например, эти первые два правила, когда нужно делать только то, что ты хочешь, да, и не делать то, что ты не хочешь. Если вот так чисто гипотетически представить, что все люди будут действовать именно так, а кто же тогда будет делать то, что надо делать? Ну, это какая-то грязная работа, чистить.
Хорошо. Есть вещи, которые вы любите делать. Угу. А есть вещи, которые вы не любите делать. Вы, например, хотите в армию служить?
Ну, я же отслужил.
Нет, кадровым.
Угу.
Не на срочно,
нет.
А кадровым.
Нет.
А есть люди, которые хотят служить?
Ну, неужели есть люди, которые хотят подметать улицы вот осенью?
Я? 17 до 20 лет просто не выпускал метлу из рук. Я работал в детских садах почему-то. Там было лучше, чем на улице, меньше топтали, я помню. И даже работал в детском саду КГБ СССР, где была такая пятидневка, а этот сад был, ну, в жилом доме.
Угу.
И они отдавали грудных детей прямо, такие звери какие-то. Ну, на пятидневку, и воспитательница вылетала и говорила, вы хоть искупать возьмите. А мать такая, как в кино, в черном кожаном длинном пальто, такая, звание майора, говорю, времени нет, много работы, и уходила домой. Поэтому я любил работать дворником, прямо, и особенно зимой снег таскать.
То есть вы хотите сказать, все равно найдется такой человек?
Вот, например, я вот так скажу, вы официантом точно ведь не хотите работать, правильно?
Конечно.
А молодежь мечтает об этом. Mm-hmm. Поэтому в 90% кафе и ресторанов Екатеринбурга и других городов России официанты – это молодежь. Да, они так подрабатывают деньги. Все себя находят. Вы не думайте, что есть работа, которой просто вот надо. Находят себя палачи, находят себя работники моргов, находят надзиратели в тюрьмах. Ну, как, вот кто хотите, вот все себя находят.
То есть за это переживать не надо?
Даже те, кто работает в морге и наводит марафет на покойников, им тоже нравится их работа.
Михаил, скажите теперь, есть такие люди, которых бы вы, встретив, не стали бы консультировать ни за какие деньги? Вот бывают такие клиенты у вас?
Согласно моим правилам, я должен консультировать просто того, кто мне не нравится, это все. Ну, не нравится и не хочу консультировать. Но с точки зрения психологии, это психически больные люди. я их не то что не буду консультировать, они должны идти к врачу в любом случае, и они попадаются. Ты же не знаешь, кто к тебе придет, рано или поздно приходят люди, имеющие психические проблемы. Психолог и психиатр – это разные специальности, вообще между собой ничего общего не имеющие. Дальше. А есть люди, которые... Да, очень важно, я когда молодой был, я приставал, типа, у вас проблемы, помните, хотите поговорить об этом? Uh-huh. Или, как говорят индийские психоаналитики, вы хотите потанцевать об этом? Вот. А когда я вырос, я решил, что доктора за больными у нас не бегают. Поэтому, если вы, не знаю, плохо вам, у вас проблемы, но вы об этом не говорите, я считаю, что у вас нет проблем. Человек должен обратиться к психологу. Я не должен говорить людям, что с ними не так, то что уже не так у меня с головой что-то, если я начинаю ко всем приставать. И людей, которые я... Ну, есть люди, которые мне не нравятся. Значит, последний раз, например, женщина у меня была, это было месяц назад, в Москве, на прием записалась, опоздала. Угу. Мне, конечно, по барабану, она все деньги платит. Опоздала и опоздала. Она не извиняется. Она садится и говорит: мой муж, и дальше матом. Я говорю: слушайте, у нас матом не ругается, это консультация. Она это слышала, и опять матом. Я говорю: спасибо, до свидания. Потом ее долго выпихивала, она уходить не хотела. Вот не хочу, не принимаю. Она уже пошла извиняться: Михаил, вы извините, просто мне так достал. Я говорю: женщина, мне неинтересно ни вы, ни ваш муж, никто вас достал. Просто покиньте помещение. Ну, она так, ничего не говорит, все, вообще вариантов никаких. Может, через полгода, я говорю: вы мне не нравитесь, я не хочу с вами работать. Что это дальше?
Женщина, я не танцую, женщина, да. Об этом.
Короче, я таким не был. Я раньше всех принимал. У меня была смешная история, я же давно работаю, больше 30 лет, 90-е годы, ходила братва. Mm-hmm. Это было смешно, нереально. Я вел себя абсолютно так же, но единственное, был более вежливо. Значит, солнцевские приходили, помните, такая группировка?
Конечно, была? Да, да, по фильмам, по сериалам, да. Конечно.
И там: Михаил, здравствуйте, зовут Сергей. Потом раз на «ты» матом. Я говорю: Сергей, у нас осталось 29 минут. Если хотите, посвятим русскому языку на «вы» и без мата. Ой, Михаил, извините, ради бога, но вы, ну вы понимаете, оно вырвалось. И дальше, а он не нарочно, в отличие от этой, которая просто оборзевшая. Он так живет.
Он так
я для меня абсолютно такой персонаж, как любой другой. Он по-другому вообще не разговаривает. Он опять: слушай, Миш, ну ты понимаешь, я тебе говорю? Я говорю: Сергей, осталось 16 минут. Вы деньги за что платите? За то, что мы сейчас вежливо разговаривать учимся? Или будем ваши проблемы? Ой, Михаил, ради бога, простите. Все, все, я буду контролировать. То есть даже эти ребята, в общем-то, не сентиментальные, понимали, что они в учреждении, и вести себя надо прилично. То есть, если человек мне не нравится, да, я могу сказать, что я не буду работать.
Еще одну сделаем небольшую паузу и предлагаю в следующей части мы, наверное, попросим нашего гостя ответить на вопросы, которые присылали нам.
Хорошо, не слушать.
Из соцсетей.
И танцевать, и песни петь не надо. Просто ответить на вопросы.
Да, сейчас будем отвечать на вопросы. Вернее, не мы, а вы.
Вы слушаете «Серебряный дождь». 88.8 FM.
Здравствуйте еще раз, Михаил.
Здравствуйте, я религиозный. Я ни в того не верю, ни в другого.
Перейдем давайте сейчас к вопросам слушателей.
Вот Анна нам написала, вернее, вам написала. Она спрашивает: я быстро теряю интерес к увлечениям и к людям. Вот что мне делать в этом случае?
Здесь надо понять, в чем причина. Обычно причины бывают две. Первая – это так называемая циклотимия. Это смена настроения очень часто. Такая есть проблема. И она очень быстро зажигается, и она очень быстро как бы теряет интерес. А очень неустойчивая психика бывает. Бывает поражение воли, когда человек не может доводить дело до конца. То есть где надо дальше продолжать, да, требуются какие-то волевые усилия, в этот момент она соскакивает. Говорит: мне уже неинтересно стало. Поэтому вот так заочно я не могу сказать, в чем причина. Но в разговоре, я думаю, во время терапии можно понять, что с ней не так.
Хорошо. Анастасия написала: 25 лет. Анастасия живет в гражданском браке. Детей заводить не собираемся. Выйти замуж я не стремлюсь. Родители, бабушки, дедушки постоянно требуют свадьбу, ну, естественно, внуков. Как правильно вести диалог с родными именно вот на эту тему? Стоит ли пытаться объяснить родственникам, что мы живем по-другому? И это делает нас счастливыми. Как помочь себе справиться с этим стрессом и постоянным давлением?
Ну, что я хочу сказать. Первое, что можно сказать бабушкам и дедушкам: если вы так любите детей, у нас переполнены детские дома, пойдите и возьмите. Это первое. Второе, это моя жизнь. И я не могу рожать детей как бы для вас. Это не подарок Новому году. Поэтому странная идея, если довести ее до конца, если ребенок рожает детей ради своей мамы или своей бабушки, получается, что когда он рожает, он сам не занимается. Так же и бывает в жизни. Ну, мама, вы хотели, ну, берите, занимайтесь. Вы говорили, этого, что ли, вы от меня добиваете? Вот. Ну и самое главное, что это, конечно, страх родителей, что вот почему у меня нет детей, вообще они так живут странно. То есть я родители же тоже понимаю, да, которые беспокоятся. Объяснить, что... с одной стороны, объяснить, что я так хочу жить. А с другой стороны, к сожалению, в какой-то момент жестко пресечь. Что я имею в виду? Или мы говорим о чем угодно, кроме этого, или «мама, до свидания». Давай, если я тебя очень люблю, я с удовольствием с тобой буду общаться, если ты возьмешь себя в руки, не будешь мне выносить мозг по поводу, почему мы не расписываемся или почему я не рожаю детей. Надо вырасти из родителей и заставить их с собой считаться. Поехали дальше.
Мария написала: «Добрый день, Михаил. После развода я проживаю с мамой в одной квартире. Все бы ничего, но приходя домой, я не могу побыть наедине с собой, когда мне это необходимо. Мама ходит за мной по пятам, пытается вовлечь в свои дела и так далее и тому подобное. В общем, не дает жизни, не дает побыть наедине с собой. Как ей избавиться от этого влияния?»
Так, ей снять другую квартиру? Я не маклер. Не может женщина после развода жить с мамой. Сама эта ситуация, она же пока с мамой не жила, мама же не вовлекалась.
Она боится обидеть маму, вот в чем дело. Она может снять квартиру, она знает, как это сделать, у нее есть деньги, но она не хочет обижать маму.
Она тоже с мамой жила, что ли?
Скорее всего, нет.
Может, была уважительная причина, да? Но вот это опять инфантилизм такой. Конечно, это неправильно, когда при даже хороших отношениях взрослые дети живут с родителями. Сама ситуация провоцирует конфликт, понимаете? То есть, как бы, все любят своих родителей, родители любят своих детей, но лучше после лет 18 уже на расстоянии.
Понятно. Владимир спрашивает: вот вы постоянно говорите, что не хочешь идти на работу, не ходи. Возможно, этот совет работает для людей, живущих на Рублевке. Но что вы посоветуете людям, у которых есть семья, дети, которых нужно кормить? Получается какой-то замкнутый круг. Работа, дом, работа. И высасывает это все жизненные силы. То есть что?
Владимир вроде мужчина, а логика абсолютно девичья. Так. А как на Рублевку-то попасть на работу, он не пишет? Или он читает на Рублевку прямо из роддома, сразу туда жить переезжает? Видимо, на Рублевке живут те люди, которые сначала очень много работали. Это по поводу владимирской логики. Теперь речь идет, знаете, когда был Хрущев, его сняли с формулировкой «за вульгарное понимание социализма». Вот это вульгарное понимание моих правил. Когда я говорю «не ходите на работу», я имею в виду вот что. Например, у меня был реальный диалог на телеканале в Латвии, где ведущая говорит: «Михаил, я по вашим правилам, вот сейчас лето, я хочу не идти на работу. Что будет?» Я говорю: «Ну, вас, скорее всего, ругать будут». «Хорошо», говорит, «лето завтра не заканчивается, я во вторник тоже не хочу идти. А скажите мне, что будет?» Он говорит: «За месяц от эфира отстранят». Дальше говорит: «А если я в среду не хочу идти на работу?» Я говорю: «Это вообще не ваша работа». А Владимир это вообще не понимает. Он говорит, что я предлагаю не работать. Ну как, а жить-то на что? Владимир тоже не понимает. Если вы не хотите идти на работу постоянно, это реально не ваша работа. Вы занимаетесь не своим делом.
То есть надо пуститься в поиск.
Да, но что происходит у невротиков? Они говорят: я вынужден работать на этой работе. Вот их Владимир пишет, потому что у меня семья, и надо кормить. Но дело в том, что многие люди занимаются любимым делом и кормят семью. У нас есть немножко времени, я просто пример бы интересный.
Конечно, конечно, есть.
Я некоторое время назад познакомился с девушкой, ну, как по мне, так просто наркоманка, но они так про себя не думают. Это та молодежь, которая живет на Гоа или в Таиланде по году, по два.
Дауншифтеры.
Дауншифтеры, совершенно верно. Что ты делаешь, когда деньги заканчиваются? Это я на корабль переводчиков устраиваюсь на круизный на 2 месяца. Деньги есть, а опять. Говорю: как ты живешь? Ой, говорит, ты знаешь, утром встаю, так пока на йогой позанимаешься, наверное, про Индию говорим. Потом идешь, людей встречаешь, они обнимают тебя, вы так стоите, обнявшись. Потом он косяк крутит, потом мы грибы едим. Ну, обычная жизнь наркоманов, на самом деле. Но они просветленные все, они же не думают, что они наркоманы. Они думают так же. Дальше там говорит: а вот ты, говорит, как мой папа, а папа у нее бизнесмен. Мы так с ней пообщались, я пошел домой, лег спать и думал об этом. А утром я ей звонил: слушай, я понял, я не дауншифтер и не твой папа. Нас двое, я и Пол Маккартни. Это люди, которые просто с детства любят петь, им за это деньги платят. И здесь не надо ни бизнес строить, ни в Индию бегать, не надо курить, не надо есть грибы, не надо делать карьеру. Просто есть люди, которые занимаются тем, что им нравится, и им за это платят. Она так стоит прямо, не понимает. Говорю: вот, есть золотая середина. Вот я умудрился в своей жизни почти всю жизнь заниматься тем, я в школе 10 лет работал, Я 35 лет работаю психологом, хорошо зарабатываю, кстати, при этом. И почему так происходит? Потому что я цели себе не ставлю, амбиций у меня нету. Я делаю то, что мне нужно. Приведу простой пример. Когда я выздоровел, первое, чем я столкнулся, мне не очень интересно работать психологом стало. То есть буквально решать чьи-то проблемы. Зато я обожаю читать лекции. Потому что для меня это как театр. Я читаю лекции. Как вы догадываетесь, за лекции я получаю намного больше денег, чем за частный прием, например. Ну и так далее.
Михаил, мы сейчас говорили о вашей жизни, ну уж так случилось. А правда то, что вы поступили на физфак для того, чтобы справиться с какими-то собственными проблемами? То
есть... И не только я вам хочу сказать. Все психологи поступили на психфак исключительно для решения своих проблем. Куда по-другому не пойдет человек работать и учиться. Это исключено. Если он благополучный ребенок был, ему в жизни не захочется идти ни на какой психфак. Родился я ребенком болезненным, очень большим невротиком, очень тяжелым, в достаточно тяжелой семье и так дальше. И мне это все интересно было. А как меня отпустило, мне неинтересно сразу стало. Вот я поэтому как бы стал меньше работать, ну, как практикующий психолог, больше лекций читать.
Михаил, вот еще от вашего тезки, видимо, человек, которого до сих пор не отпустило, но ему очень хочется пойти по вашим стопам. Вот что он нам написал, вернее, вам задал такой вопрос. «Часто ловлю себя на мысли, что вообще не хочу ничем заниматься. Друзья надоели, по телевизору показывают не то. Люди говорят не о том, и любое из занятий больше не вдохновляет. Что это, кризис среднего возраста? Михаил, мне 43 года. СОС».
Это депрессия. У него депрессия, у него как минимум астения. Астеническое состояние – это перед депрессией такое состояние, когда очень сужаются интересы, все становится неинтересным, скучным и так дальше. Что мы здесь видим? Мы видим очень негативный взгляд на жизнь. Ему плохо, жизнь кругом плохая, смотреть нечего, что там по телевизору, еще про что-то.
Да-да-да, друзья не вдохновляют.
Друзья, это он просто описывает свое состояние. Состояние у него, говоря по-русски, фиговое. Варианты у него есть два. Первый – идти к психологу. А второй, я не исключаю, что ему надо идти к психиатру, потому что депрессия, друзья мои, это не потому, что жена ушла, а потому что человека нарушение метаболизма нейротрансмиттеров.
Вот сейчас мы уже, да, в ступоре.
Нейромедиаторы – это проводники нервных сигналов, ну, в частности, там, серотонин, допамин, норадреналин. И когда их метаболизм из-за стресса или по какой-то другой причине меняется, человек испытывает депрессию. Они отвечают за наше состояние настроения. И если у него в такой форме уже состояние, да, то есть уже когда человек там, я не знаю, вообще из дома не выходит, там, лежит, перестает за собой ухаживать, мыться, чистить зубы, ему надо к врачу идти. Вообще нежелание работать, само нежелание работать, говорит о том, что это уже проблема. Здоровый человек работать хочет. Кстати, ладно про мальчиков, да, девочек сколько таких нежелающих работать, а выйти замуж и рожать, видимо, до самой пенсии. Все неплохо, да, народу на стране нужны люди-то, пусть рожают, но... В чем ее трагедия? У нее нет самореализации, такой потребности нету. Она немножко как овощ себя чувствует в жизни. Потому что рожать и рожать, это как бы не совсем самореализация. Это она будет еще хуже цепляться за детей потом. Потому что они и есть смысл ее жизни, а другого-то у нее нет. Вот об этом стоит подумать. Это нездоровые проявления.
А вот насчет профессиональной деформации можно у вас узнать? Вы знаете, как милиционеры, вернее, сейчас полицейские, и в каждом человеке видится преступник. А вот на ваш взгляд, здоровые люди существуют?
Деньги видятся в каждом человеке именно преступник? Ну, дай-то бог. А в моем смысле, считаешь, что есть здоровые люди?
Ну, мне кажется, да.
Или есть только недообследованные? Вы это хотите сказать? Вы знаете, здоровые есть, конечно. Я бы даже сказал, они не могут не есть, но есть одна проблема. Россия очень отстает в смысле психического здоровья по очень понятной причине. Вообще все эти неврозы, они же формируются в детстве, да? Один простой пример, который дальше продолжать не надо. В России есть понятие телесные наказания. И если у нас будет дискуссия, у вас, наверное, бывает там, с педагогами, с психологами, то это, в принципе, обсуждается. Недавно кто-то из РПЦ даже сказал, что бить детей – это вообще во благо. А в мире это считается преступлением уголовным. Это считается такое же, как сексуальное насилие над несовершеннолетними, и также трактуется физическое насилие. Более того, если вы идете по любой европейской городу, любому городу, и видите, как ребенок побежал в лужу, мать догнала, начала его шлепать, а он начинает плакать, через 2 минуты приедет полиция, которую кто-то из проходящих уже вызвал, а ребенка изолируют от матери. А мать пойдет под суд, ребенок, скорее всего, или будут работать с матерью, или в приемную семью. Детей, например, запрещено до 12 лет оставлять одних дома. Это опять, если сосед увидел, что ребенок один дома, до 12 лет, опять вызывает полицию, взламывает дверь, мастер работы приходит, типа, я же на трех работах, как у нас, да? До свидания, рожай другого, а этот пойдет в приемную семью. И это нам кажется вообще странностью, дикостью. А как, если его не шлепнешь, он не понимает? То есть там, а в Англии, например, они звери были, у них 1900... Вот недавно отменили телесное наказание в школе. Ну, отменили уже. Так вот, они более здоровы, они, у них меньше страхов и тревоги, потому что их в детстве не били. С ними уважительно, более уважительно обращались и так дальше. В России, во-первых, нет общей культуры. Мы не можем сказать, что все семьи одинаково воспитывают. Правильно? Одни так, другие по-другому. Детей бьют, и это продолжает калечить их психику, и новое поколение не здоровее предыдущего. То есть, если мы говорим, вот мы, ну, я старше вас, ну, там, два поколения. Вот молодежь, да, которая там 15 лет, 17 лет, они же тоже битые. Агрессивные поэтому или подавленные. Поэтому это большая проблема.
Такой большой блок у нас сейчас получился ответов на вопросы слушателей. Наверное, будем подытоживать. И вопрос, естественно, возникает следующего плана. В ближайшее время вы собираетесь опять посетить наш город.
В октябре, да?
В октябре. Тема лекции какая будет на этот раз?
Она, я, кстати, тема не самая моя любимая. Ага. Она интересная. Про деньги, самореализацию, карьеру. Мы будем говорить про амбиции. Все же считают, что амбиции бывают здоровые, а я считаю, что они не бывают здоровые.
Все абсолютно амбиции не бывают здоровые.
Вообще ни одна амбиция не может быть здоровой. Это просто для начала неудовлетворенность собой. Вот как раз такие вещи очень интересно обсуждать. Например, насколько там ваша самооценка влияет на зарабатывание денег. Насколько вы благополучны, если вы... Ведь многие люди не имеют денег. Вот как этот Владимир из Песна. Uh-huh. Мне бы сейчас на место там Абрамовича, например, да, или Прохорова, да я бы... А может, они глубоко несчастные люди, откуда я знаю? Может, они от жизни денег не... Я говорю, денег. Денег они получают, радости не получают, потому и зарабатывают столько денег, как, знаете, наркоманы, которые найдут хоть в чем-то, пытаются найти успокоение. А как в том анекдоте, этот, я пью, а мне все хуже и хуже. Поэтому, но нам кажется, что вот они благополучны. Вот как это на самом деле? Как зарабатывать деньги? Что за история, когда денег больше, чем можешь провести, ты их начинаешь обслуживать? Uh-huh. Или комплексы, которые заставляют тебя там двигаться вперед и так дальше. Западное общество тоже невротическое. У них такая морковка впереди. Они все время должны что-то достигать. Они должны пересесть из маленькой машины в большую, из однокомнатной квартиры в дом, ну и так дальше. Вроде позитивненько, да? А все равно это какой-то офисный планктон получается, который вот живет как-то очень странно и непонятно. Вот про работу, про деньги, про карьеру, про самооценку.
Вы сказали, не очень нравится вам эта тема, а что?
Деньги, я не очень люблю деньги. Про деньги говорить.
Mm-hmm. Ну так не надо, вы же сами учили.
Я постараюсь меньше говорить про деньги, больше про психологию. Но у меня были такие опыты, когда кризисы были. Mm-hmm. Я говорил про деньги буквально. Например, как их заработать или как найти себе работу, если ты потерял. Но не самая моя любимая тема.
Михаил, у нас утренняя программа «Уральские горки» называется. Люди к нам подключаются в 9 часов, в 8 часов, но ищут частоту 888 «Серебряный дождь». Что бы вы могли посоветовать в виде микро-коучерского, как бы, такого заявления? Как начать утро для того, чтобы день прошел удачно?
Тем более, есть какая-нибудь панацея? К Екатеринбургу относится очень хорошо.
Как я говорили. Просто люблю.
Отлично.
Первый, не лезь в новости с утра.
Раз.
Не трогать все эти Яндекс.Новости, Гугл.Новости. Да, кто-то помер, просто к бабке не ходи. Судно затонуло, эти уже взорвали. Почему ты это делаешь? Потому что тебе надо, чтобы тебя отпустило, потому что тревожно. Постарайтесь хотя бы этого избегать.
Но бывает же в конце новостей бегемот вылизывает львенка в московском зоопарке.
Специально так делаешь, чтобы закончим мы на хорошей ноте. Что я хочу сказать. Есть такая передача, кстати. Ну, как камеди, только в Украине, квартал 95, а у них есть пародия на новости, и всегда они говорят, а в конце должна быть какая-то хорошая новость, как вы сейчас сказали. А этот вылизывает. Да. Короче говоря, из всех правил мы не можем за одну передачу, да, что-то. Дайте хотя бы первое. Все-таки старайтесь хотя бы есть то, что вам нравится. Вот с утра встали, да, не надо есть обезжиренный творог или похудеть, или кашу овсяную на воде, вы же ее не любите. Ешьте то, что вы любите, и так похудеете, а так у вас будет чувство вины, что вы вдруг пирожные съели.
Всем приятного утреннего аппетита пожелал только что наш гость.
Сейчас все как кондитерские девушки ломанутся.
А что, лето? Еще когда придет? Можно и кондитерские?
Михаил Лобковский приказал, все надо делать. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях в утренних уральских горках был психолог от Бога, психолог экстра-класса с 30-летним стажем, ведущий передачи «Взрослым о взрослых» на «Серебряном дожде» Михаил Лобковский.
Спасибо.
Вы слушаете «Серебряный дождь».